Ломакс был одет в джинсы «Левайс» и на крахмаленную персикового цвета рубашку, расстегнутую достаточно для того, чтобы явить взору его заросшую волосами грудь с двумя золотыми цепочками и еще одной, сделанной, по-видимому, из черепахового панциря. На ногах ботинки из кожи ящерицы, носки их украшены медными пластинками. Похоже было, что он поклонник Тома Джонса или Хампердинга, или кого-нибудь из тех длинноволосых темноглазых певцов с бакенбардами и мощными челюстями. «У меня есть фотографии», — сказал Ломакс, отрывая от уха трубку, устав от причитаний клиента. Он извлек из папки штук 5 глинцевито поблескивающих карточек крупного формата и подтолкнул их через стол Митчу. На снимках действительно были запечатлены гомосексуалисты, кем бы они там еще не являлись. Эдди с гордостью улыбнулся. Мужчины на фотографиях находились на чем-то вроде сцены в каком-то клубе сексуальных меньшинств. Митч положил их на стол и перевел взгляд в окно. Фотографии были цветными, отличного качества. Тот, кто их делал, наверняка должен был видеть происходящее своими глазами. Митч вспомнил об обвинении в изнасиловании. Полицейский, осужденный за изнасилование. Ломакс положил трубку. «Итак, вы Митчелл Макдир. Рад знакомству». Они обменялись рукопожатиями через стол. «Взаимно», — ответил Митч. «Я виделся с Рэем в воскресенье. У меня такое впечатление, что мы уже давно знакомы. Вы с братом абсолютно похожи. Он говорил мне про это. Он мне много о вас рассказывал. Видимо, и вам рассказал обо мне. Бывший полицейский осужден изнасилование. Он объяснил вам, что это было изнасилование по определению, что ей было 17 лет, а выглядела она на 25, что меня просто загнали в угол. Упоминал что-то в этом роде. Рэй не очень разговорчив, вы это знаете. Он отличный парень. Я обязан ему жизнью. На самом деле, меня чуть не убили в тюрьме, когда узнали, что я коп. А он вышел вперед, и даже цветные отступили. Уж он-то может ударить, если захочет. Рэй — это все, что осталось от нашей семьи. Да, я знаю. Когда несколько лет проведешь с человеком в камере размером 8 на 12 футов, поневоле узнаешь о нем много. О вас он мог говорить часами. Я освободился, когда вы еще только собирались податься на юридический. Я закончил университет в июне этого года и работаю сейчас на фирму Бендини Ламберт энд Лок. Никогда о них не слышал. Это на Фронт-стрит. Мы занимаемся налогами. У меня немало работы по поганым делам о разводах юристов. Слежка, фотографии вроде этих. В общем, собираю грязь для судебных процессов. Эдди говорил быстро, экономя на длине слов и предложений. Его ковбойские ботинки покачивались на крышке стола из стороны в сторону, как бы выставленные на обозрение. «К тому же», — продолжал он, — «я веду кое-какие дела по заказам отдельных юристов. Если я вдруг откапываю что-нибудь интересное об автомобильной аварии или, к примеру, об оскорблении личности, я обычно рыскаю по сторонам в поисках того, кто мне больше заплатит. Так мне и удалось купить это здание. Оскорбление личности — это самое выгодное дело. Юристы забирают себе 40% компенсации. 40%!» Он с негодованием покачал головой, как бы гоня саму мысль о том, что в городе могут жить и работать такие жадные юристы. «У вас оплата почасовая?» $30 в час плюс издержки. «Прошлой ночью я 6 часов просидел в своем фургончике около Holiday Inn в ожидании, пока муж моей клиентки выйдет из отеля со своей шлюхой. Мне нужны были дополнительные фотографии». 6 часов — это $180 за просиживание задницы, ожидание и пролистывание дешевых журнальчиков. Стоимость своего ужина я тоже поставил ей в счет. Митч слушал собеседника с таким интересом, будто ему не терпелось заняться тем же. Тэмми, заглянув к ним, сообщила, что уходит. За ее спиной тянулись полосы дыма. Митч сразу повернулся к окну. Дверь захлопнулась.
«Она хорошая баба», — заметил Эдди. «У нее проблемы с мужем. Водитель грузовика вообразил себя Элвисом Пресли. Отрастил гриву, взбил кок, отпустил баки, нацепил темные очки в золотой оправе, такие же, как носил Элвис. Когда он не в пути, то сидит где-нибудь рядом со своим грузовиком и заслушивается его альбомами, а то отправляется смотреть эти отвратительные фильмы. Они перебрались сюда из Огайо специально для того, чтобы этот помешанный был поближе к могиле своего кумира. Попробуйте угадать, как его зовут».
Ни малейшего представления.
«Элвис. Элвис Аарон Хэмфилл. Он официально сменил свое имя после смерти Пресли. Выступает в его амплуа в дешевых ночных клубах по всему городу. Я видел его как-то вечером. Одет в обтягивающую белую рубашку, расстегнутую до самого пупа. Что было бы еще ничего, если бы не висящий живот, похожий на перезрелую дыню. Довольно жалкое зрелище. А голос радостный и ликующий, как у индейского вождя, пляшущего вокруг костра».
«Ну и в чем проблемы?»
«Женщины, вы не поверите, сколько фанаток Пресли сюда приезжают. Они слетаются, чтобы посмотреть на этого клоуна в роли их звезды. Бросают ему на сцену свои трусики, свои трусы и трусищи, сшитые на заказ для их огромных задниц. А он вытирает ими пот со лба и бросает назад. Выкрикивают ему номера комнат, в которых они остановились, и мы подозреваем, он ошивается где-нибудь поблизости, мечтая сыграть по-крупному, ну, прямо как Элвис. Но пока я его не поймал».
Митч не знал, как ему стоит на это отреагировать. Он улыбнулся глупой улыбкой, как будто услышанное было действительно какой-то невообразимой историей. Ломакс легко читал его мысли. «У вас неприятности с женой?» «Нет». «Ничего подобного. Мне нужна информация о четырех людях. Трое уже мертвы, один жив».
«Интересно, я вас слушаю».
Митч вытащил из кармана несколько листков. «Это в высшей степени конфиденциально».
«Конечно, конечно. Все так же конфиденциально, как и в вашей работе с клиентом».
Митч кивнул ему, хотя в голове мелькнула мысль. Зачем Эдди нужно было рассказывать ему про Тэмми и Элвиса? «Это должно быть конфиденциально», — повторил он.
«Я сказал вам, что так и будет. Можете мне доверять».
$30 в час?»
«Для вас 20, ради Рэя».
«Это мне по душе».
«Кто эти люди?»
«Те трое, которых уже нет в живых, были когда-то юристами в нашей фирме. Роберт Лэм погиб в результате несчастного случая на охоте где-то в Арканзасе в горах. Его искали 2 недели и нашли с пулей в черепе. Так гласил акт медицинской экспертизы. Это все. Элис Наус погибла в 1977 году здесь, в Мемфисе, в автокатастрофе. Предполагают, что виной тому был пьяный водитель. Джон Микел покончил жизнь самоубийством в 1984-м. Тело обнаружили в его кабинете, рядом валялись пистолет и записка».
«Это все, что вам известно?»
«Все».
«Что вы хотите выяснить?»
«Я хочу знать все, что возможно, о том, как погибли эти люди. Обстоятельства каждой смерти, кто проводил расследование, какие вопросы остались без ответов, кого и в чем подозревали».
«А что об этом думаете вы сами?»
«В настоящий момент ничего. Пока мной движет только любопытство».
«По-моему, это больше, чем любопытство».
«Хорошо, пусть будет так. Пока остановимся на этом».
«Ладно. А кто четвертый?»
«Человек по имени Уэйн Тарренс, агент ФБР в Мемфисе».
«ФБР?
Вас это беспокоит?»
«Да, беспокоит. За полицейских я беру 40 в час».
«Устраивает».
«Что вам нужно?»
Проверьте его, как долго он здесь, сколько времени является агентом, какова его репутация.
Это нетрудно.
Митч сложил бумаги и сунул в карман. Сколько это займет времени?
Около месяца.
Годится.
Как вы сказали, называется ваша фирма?
Бендини, Ламберт энд Лок.
Те двое парней, что погибли летом,
они работали у нас.
Какие-нибудь подозрения?
Нет.
Я спросил просто так.
Послушайте, Эдди, вам нужно быть очень осторожным. Не звоните мне домой или в офис. Я сам позвоню вам примерно через месяц. Думаю, за мной внимательно следят.
Кто?
Если б я знал.